После всех волнений Торчинини почувствовал острую потребность как-то подкрепить свои силы и направился к меланхолической сирене, где Кантоньера, взглянув на его лицо, сразу же выпалил. «С вами что-нибудь случилось?»
«Махке, и не просто случилось, а нечто весьма ужасное».
«Ужасное?» Заинтересованный хозяин с нетерпением ждал дальнейших разъяснений.
«С тех пор, как мы расстались, кто-то пытался меня убить».
«Не может быть!»
Видя недоверие в глазах Луиджи, наш Веронец в деталях описал свое опасное приключение.
«Ну и дела!» — присвистнул от удивления Кантоньера. «Кто бы мог подумать?»
«Налейте-ка мне граппы и поскорей!» Хозяин тут же подчинился и, наполняя рюмку, заметил.
«Готов поверить, будто кто-то действительно пытался вас прикончить. Но, черт меня побери, если я имею хоть малейшее представление, за что бы это?»
«Мне бы тоже очень хотелось это узнать».
«Профессор археологии, непонятно, кому вы могли стать поперек дороги?»
«Ей-богу, вот уж никогда бы не подумал, что в один прекрасный день заимею таких страшных врагов!»
«А вы случайно? Я ведь немного знаю неаполитанцев. Может, вы между нами, скажем, делали авансы какой-нибудь очаровательной крошке, а у нее оказался ревнивый жених, а?»
«Никогда в жизни! Я женатый человек!»
«А тоже мне причина», — ухмыльнулся хозяин.
«У меня семья? Ну и что?» «Клянусь вам, что...» Торчинини вдруг замолк, подумав о Терезе.
«Так в чем же вы клянетесь?» — настаивал, не спуская с него глаз, Кантоньера.
«Честно говоря, я немного шутил с этой крошкой Терезой, служанкой Гольфалина».
«Ах, значит, шутили?»
«Только шутил и ничего больше, даю вам честное слово».
«Верю, верю».
Луиджи принялся перетирать стаканы и, не прерывая работы, пробормотал.
«У нас здесь говорят, хотя сами знаете, язык-то без костей. Люди, они иногда такого наболтают. В общем, поговаривают, будто Дон Марчелло снюхался с этой Терезой».
«С моей Терезой?»
«Ну, в общем, с Терезой. Прошел даже такой слушок, будто эта парочка, Дон Марчелло с Терезой, имеет какое-то отношение к самоубийству Донны Софьи. Но, само собой, я за что купил, за то и продаю».
Неужели Дон Марчелло был настолько ослеплен ревностью, чтобы решиться на такой отчаянный шаг? Не отдавая себе в этом отчета, Ромео сразу приосанился и подкрутил усы. Несмотря на все опасности, он был польщен, что вызвал такую ревность у человека куда моложе него.
«Ну, что?» — улыбнулся хозяин, разглядывая клиента сквозь полуопущенные веки. «Теперь это уже не кажется вам таким неправдоподобным, а?»
«Бог мой!»
«У нас здесь, в Бергамо, тоже не очень уважают, если кто-то крутится вокруг женщин, которых мы любим. Вот взять, к примеру, меня. Если бы я увидел, что кто-нибудь увивается вокруг моей покойной жены, да я бы шкуру с него спустил. Это так же верно, как то, что я стою здесь рядом с вами».
И дабы подтвердить серьезность своих намерений, он показал нож, которым можно было бы без труда заколоть быка средних размеров. В сумерках, утопивших в голубоватой мгле древние камни, молчаливых свидетелей былого величия, Торчинини с озабоченным видом торопливо шагал к дому Гольфалина. Он был до глубины души огорчен, и, что было для него особенно страшно, чувствовал себя всеобщим посмешищем. Разочарованию его не было конца. Подумать только, он-то воображал, будто чуть не простился с жизнью, потому что слишком приблизился к опасной истине. А на самом деле, вот это да, мог бы отдать Богу душу по самой нелепой и смехотворной причине, которая только существует в этом мире. Месть влюбленного. Ну и ревнивцы же они, эти бергамцы. Единственной девушкой, с которой хоть как-то пытался флиртовать здесь Ромео, была Тереза. Из этого можно было с уверенностью заключить, что имя того, кто пытался с ним расправиться, Марчелло Гольфалино. Ему не терпелось с ним объясниться. Ромео заранее подбирал слова, готовясь доходчиво разъяснить пылкому любовнику, что не позволит безнаказанно посягать на жизнь своих сограждан вообще и на жизнь конкретного Ромео Торчинини в частности. Но не успел Джульеттин муж переступить порог узкого коридора, как сразу же оказался в чьих-то крепких объятиях. Поначалу он ударился в панику и в первый момент подумал было, что наступил его смертный час, отчего рубашка его сразу взмокла от холодного пота. Но потом очень быстро понял, что объятия эти вполне нежны и не несут в себе никакой опасности. И когда мозг, оправившись от мгновенного испуга, снова начал нормально функционировать, он услышал ласковый шепот.
«Я боялась, Серафино, что ты снова уедешь и опять оставишь меня в одиночестве».
«Полоумная!» Из груди Веронца вырвался глубокий вздох облегчения. Как бы она ему ни надоела, он все-таки предпочитал ее объятия тискам вздумавшего расправиться с ним ревнивца. Он осторожно отстранился. «Вы, донна Клерия, в такой час вам бы уже давно пора спокойно спать в своей постельке, а?»
«Вот уже много лет, как я совсем не сплю. Да и как мне было спать, Серафино, когда я дни и ночи ждала твоего возвращения?»
«Макке, вы же видите, что я здесь».
«Да, это правда. Что-то подсказывает мне, что теперь ты вернулся навсегда. И очень скоро мы будем с тобой счастливы в Мантуе».
В этот момент пространство перед входной дверью озарил яркий свет. Это Тереза нажала на выключатель. Потом она стремительно приблизилась к странной паре. «Будьте же благоразумны, донна Клелия, вас уже ждут за столом, суп остынет!» Она обратилась к Торчинини. «Вы уж, пожалуйста, извините, сеньор профессор!» Наш Веронец беззаботно помахал рукой, показывая, что все это не имеет ни малейшего значения. «Ну же, пошли, донна Клелия!» – осторожно взяла старушку за плечо служанка. И когда Тереза уже уводила ее прочь, она обернулась и успела бросить Ромео.
«Пора решаться, Серафино. Не забудь, что мне уже скоро 28. Самое время начать жить по-настоящему. Ты согласен, Серафино?»
Взволнованный этой последней репликой, убедительней всего доказывающий, насколько эта старушка жила в нереальном, выдуманном мире, неисправимо сентиментальный муж Джульетты вконец умилился при мысли, что эта женщина, годящаяся ему в бабушке, остановила время ради былой любви. Однако, прежде чем две женщины исчезли из глаз, он успел попросить Терезу передать дону Марчелло, что он был бы рад поговорить с ним, как только тот закончит ужинать. Оказавшись, наконец, у себя в комнате, утомленный богатым событиями днем, Ромео растянулся на кровати и почти тут же крепко заснул. Из недолгого сна его вырвал негромкий стук в дверь комнаты. Он мгновенно вскочил на ноги и, открыв дверь, обнаружил на пороге Марчелло Гольфалино.
«Я слышал, сеньор, вы хотели со мной поговорить?» Все с тем же мрачным видом поинтересовался пришедший.
«Да, действительно, прошу вас, присядьте». Дон Марчелло тут же повиновался. Торчинини закрыл дверь, потом с решительным видом встал перед гостем. «Ну и что? Вы довольны собой?»
«Не понял».
«Напрасно прикидываетесь. Этот номер у вас все равно не пройдет».
«Макки, что вам от меня надо?»
«И вам не стыдно ревновать к человеку моего возраста?»
«Ревновать?»
Вытаращил на него глаза Марчелло. «Неужели вы могли подумать, будто я питаю какие-то дурные намерения в отношении Терезы?»
«Я?
Вы?» И дон Марчелло громко расхохотался, чем сразу же глубоко разочаровал Торчинини. «Если вы действительно не ревнуете, почему же тогда вы сегодня дважды пытались меня убить?»
«Вы что, совсем свихнулись?»
«Не надо, дон Марчелло, не считайте, будто вы умнее всех».
«Послушайте, сеньор профессор, вы уже начинаете мне надоедать».
«Поверьте, я очень сожалею, но если вы не представите мне удовлетворительных объяснений, нам с вами придется вместе навестить комиссара Чеппо».
«Это по какому же поводу?»
«Вы что, считаете, что покушение на жизнь ближнего – недостаточно серьезный повод, чтобы обратиться к комиссару полиции?»
«Слов нет. Повод вполне достаточный, однако я нахожу, что профессорское звание не дает вам права на шутки столь дурного тона, особенно в доме, где сейчас траур».
«Я попросил бы вас, дон Марчелло, избавить меня от вашей притворной скорби. Бесполезно убеждать меня, будто вы и вправду убиты горем. Ведь смерть Донны Софьи вас вполне устраивает. Я бы даже сказал, слишком устраивает. Так что не надо изображать передо мной убитого горем супруга. Теперь у вас развязаны руки. Она не будет больше стоять между вами и вашей любовницей».
«Ваше счастье!» — сжав кулаки, прошипел младший Гольфалино. «Что сейчас не время поднимать в доме скандал? Не то у меня просто руки чешутся набить вам физиономию».
«Вот так вы мне нравитесь куда больше. По крайней мере, естественно. А вся эта напускная скорбь вам совершенно не к лицу».
Дону Марчелло явно стоило больших усилий взять себя в руки. «Но я и понятия не имею, о чем вы говорите. Какие-то покушения... И Тереза вовсе не моя любовница. Мы любим друг друга. Что правда, то правда. Но не более того».
«Расскажите это кому-нибудь другому».
«Сожалею, что вы мне не верите. Но в сущности это не имеет никакого значения. Моя личная жизнь не касается никого, кроме меня самого».
«И тех, кто может оказаться жертвой ваших страстей, как я, например».
«Это что у вас, навязчивая идея?» – пожал плечами молодой человек.
«Но ведь не приснилось же мне, когда кто-то стрелял в меня у паперти церкви Санта-Мария-Маджоре, а потом последовал за мной внутрь церкви, а?»
«Не понимаю, почему вы так настаиваете, что это был именно я?»
«Потому что вы единственный, у кого есть причины желать моей смерти».
Уж не ревность ли?
Именно ревность.
Дон Марчелло немного помолчал, потом тихо поинтересовался. Скажите, сеньор профессор, вы иногда смотрите на себя в зеркало?
Странный вопрос, и к тому же довольно бесцеремонный, не находите?
Так вот, если бы вы хладнокровно изучили свое изображение, то сразу поняли бы, что у пожилого господина с вашей внешностью нет ровно никаких шансов тронуть сердце девушки вроде Терезы.
А что вы такого особенного нашли в моей внешности?
Да нет, ничего. Даже дело не во внешности, а в том, как она соответствует времени.
Что-то не пойму, к чему вы клоните.
На вас посмотреть такое впечатление, будто вы только что вышли после аудиенции при дворе короля Виктория Эммануэля. Это к году в 1910-м.
Ромео ни на секунду даже в голову не пришло, что Марчелло может говорить совершенно искренне. «Эти дурацкие выдумки», — ухмыльнулся он, — «лучше любых признаний выдают вашу безрассудную ревность».
«Я и не собирался ни в чем вас убеждать. А теперь вернемся к теме нашего разговора. Я никогда не покушался и впредь не имею ни малейших намерений покушаться на вашу жизнь. Вы можете сколько душе угодно строить глазки Терезе. Мне это совершенно безразлично. Мы не любовники, но очень любим друг друга, и я надеюсь на ней жениться. С Софьей у нас все равно никогда не ладилось. Она только и умела, что целыми днями хныкать и жаловаться на свою судьбу.
А может, у нее были основания?
Возможно. Дон Марчелло поднялся. «Если это все, что вы хотели мне сказать, то позвольте откланяться».
«Еще одну минуту. Скажите, тело Донны Софьи уже привезли назад?»
«Нет, этот кретин-комиссар настоял на вскрытии. Завтра утром нам привезут ее назад, похороны послезавтра. Спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
Уже направляясь к двери, молодой Гольфалино вдруг резко обернулся. «Скажите мне, сеньор профессор, если эта история с покушением не плод вашего воображения, с чего бы это кому-то желать вашей смерти? Ведь обычно профессора археологии никому особенно не мешают, а?»
«Понятия не имею».
«А вот в этом-то, сеньор, я совсем не уверен».
Прислушиваясь к удалявшимся шагам позднего гостя, Ромео подумал, что начинает вызывать слишком много любопытства и что вряд ли ему еще долго удастся скрывать свое настоящее имя и профессию. Надо как можно скорее добиться результатов. В глубине души он даже был рад, что мотивом покушения оказалась вовсе не ревность. Это доказывало, что он действительно близок к цели. Вся беда в том, что кому-то показалось, будто он гораздо ближе к истине, чем это было на самом деле. Надо попытаться хорошенько вспомнить все, что он делал с момента появления в Бергамо. Может, тогда он догадается, у кого мог вызвать подозрение. Завернувшись в халат, Веронец уже приготовился было лечь в постель, когда за дверью вдруг послышалась какая-то возня. Он поспешил к двери, открыл ее и обнаружил на пороге Терезу, которая пыталась увести Донну к Лилию. «Что здесь опять происходит?» «Она рвалась к вам в комнату», — призналась смущенная служанка. «Хорошо, что мне удалось вовремя ее остановить. Ну, пошли, Донна Клелия, прошу вас, вам уже давно пора спать». «Вот видишь, Серафино», — захныкала старушка, «они всегда сильнее, делают все, чтобы нас разлучить. Защити меня, Серафино». «Никто не сможет помешать нам вырваться отсюда», — проговорил Торчинини, положив руку на старушке на плечо. «И счастливо зажить вдвоем в Мантуе, но для этого надо набраться сил. Так что идите, отдыхайте, Донна Клелия, я позабочусь о вас». Она с каким-то иступленным восторгом слушала сладкую ложь Ромео. Ну что ему еще оставалось делать в такой ситуации?
«Я уже достаточно взрослая», — вырвалась Донна Клелия из цепких рук Терезы, «чтобы самостоятельно дойти до своей комнаты, и не позволю всякой прислуге вот так хватать меня руками».
Она присела перед Торчинини в глубоком реверансе и нежно шепнула: «До скорой встречи, любимый!» И какую-то не по возрасту легкой походкой устремилась прочь от почему-то пристыженного Веронца и служанки. И давно это с ней? Во всяком случае, я ее другой не знала. А почему ее не отправят в клинику? Они не хотят, чтобы об этом стало известно, боятся огласки. «Понятно. Тереза, я хотел бы с вами поговорить. Буквально одну минутку», — попросил он, увлекая девушку к себе в комнату. «Я только что беседовал с доном Марчелло. Он утверждает, что вы не любовники, но любите друг друга». «Это правда», — проговорила она, посмотрев ему прямо в глаза. «И когда же это вы в него влюбились?» «Почти сразу же, как пришла в этот дом». «А как же Донна София?» «Она всегда ненавидела его, как и все семейство». «Почему?» «Этого я не знаю». «А после ее смерти вы не пытались понять, почему она это сделала?» «Конечно, пыталась». «И к чему же вы пришли?» «Я думаю, мне так кажется, что она была влюблена в нашего постояльца, этого Альберта Фонтегу. Может, даже они собирались вместе куда-нибудь, кто знает. Должно быть, эта смерть была для нее очень тяжелым ударом». «Настолько тяжелым, чтобы довести ее до самоубийства? А почему бы и нет?» — вполне искренне проговорила Тереза. «А кто это приходил за вещами вашего постояльца?» «Я его не знаю, никогда его раньше не видела. Думаю, он не из наших краев, наверное, какой-то приезжий». «А не могли бы вы мне его описать?» Портрет, который бегло набросала ему служанка, ровно ничего не дал полицейскому. Он мог подойти кому угодно. «А этот Фонтега, как он выглядел?» «Такой высокий парень, худой, довольно смазливый на вид. Знаете, они с Донной Софьей очень подходили друг к другу. Он тоже все время выглядел каким-то несчастным». «А как случилось, что он попал к вам в дом?» «Насколько мне помнится, так же, как и вы». «Но ведь я пришел сюда по рекомендации Дона Джованни. А он, по-моему, он как-то говорил мне, будто его послал сюда хозяин кабачка «Меланхолическая сирена». И вот тут-то у Торчинини вдруг появилось ощущение, что он наконец-то близок к цели. Рассыпаясь в благодарностях, он порывисто обнял Терезу. «Что это с вами, сеньор профессор?» — отпрянула слегка удивленная девушка. «Ах, девочка моя, вы и сами не знаете, что вы для меня сделали. У меня даже сразу весь сон прошел, и я знаю, что не засну, пока не поговорю с этим симпатичным Луиджи Кантаньерой». «Макке, почему вы так интересуетесь этим Фонтегой?» «Скажем, это мой маленький секрет, который я вам открою, когда придет время». Глава 7. Почему же Луиджи Кантаньера сказал ему тогда неправду? По какой такой причине он предпочел скрыть от него, что это он послал Бакколи в семейство Гольфулина? И что он хотел утаить, утверждая, будто понятия не имел, что Баколи жил под чужим именем. Какие бы объяснения ни дал ему теперь хозяин меланхолической сирены, он все равно останется подозреваемым номер один, наведшим, наконец, Торчинини на первый серьезный след. Джульеттин муж уже ни капельки не верил, будто и вправду стал жертвой ревнивца, в чем так старательно пытался убедить его Луиджи. А с какой стати ему толкать полицейского на этот ложный след, если он не знает преступника и не пытается отвести от него подозрения? Маловероятно, чтобы это был он сам. Тогда кто же? В этот момент ему снова пришел на ум молодой моряк, с которым столкнулся тогда в дверях бара. Ведь было же в нем что-то необычное, что привлекло тогда его внимание. Но что? Веронец предчувствовал, что ответ на этот вопрос окажется той самой нитью, с помощью которой ему удастся распутать весь клубок. И, направляясь к старой площади, Торчинини, не переставая, ломал себе голову, пытаясь припомнить так поразившую его тогда деталь. Веронец был так поглощен размышлениями, что даже не заметил, как кто-то потихоньку, неслышными шагами, подкрался к нему сзади. И рухнул, так и не поняв, что же с ним произошло. Впоследствии выяснилось, что полицейский остался тогда в живых только благодаря своей излюбленной шляпе с загнутыми полями. Удар, который был призван капитально размозжить ему череп, пришелся немного в сторону и притупился благодаря толщине доброкачественного фетра. А Джульетта еще всегда упрекала его, будто он слишком дорого платит за шляпы. Так что в результате череп не пострадал, и дело ограничилось глубокими, эдак в пару-тройку сантиметров, вплоть до кости ранами на голове, на которые потребовалось немедленно накладывать швы. Придя в себя с туго забинтованной головой в больничной палате, куда его привезли в бессознательном состоянии, Торчинини пытался в обществе Даниэля Чеппо, не скрывавшего радости, что коллеге удалось без особых потерь выпутаться из такой скверной передряги, выяснить, что же все-таки с ним произошло. «А оказывается, крепкие же у вас, веронцев, головы! Поверьте, я первый, кого это искренне радует. У вас есть хоть малейшие подозрения, почему они вдруг решили вас убрать?» Кто-то очень испугался, как бы я ни докопался до истины. Именно потому, что они считают меня гораздо ближе к цели, чем я есть на самом деле, они ударились в панику и совершили эту оплошность. Еще большей ошибкой с их стороны оказалось то, что я остался в живых.
Макке, уж не хотите ли вы сказать, будто об этом жалеете, а?
Разумеется, нет.
А как насчет личности преступника?
Не знаю. Может, это тот же самый человек, что пытался убить меня у церкви Санта-Мария-Маджоре. И в этом случае можно предположить, что он подстерегал меня, когда я вышел той ночью. Но как он мог предвидеть, что мне вздумается совершить эту ночную прогулку?
И что же из этого следует?
А то, что единственный, кому я сообщил о своем намерении немедленно увидеться с Кантуньерой, была Тереза, служанка семейства Гольфолина. Видимо, она успела предупредить кого-то, кто поджидал меня на улице. Но тогда остается признать, будто кто-то круглосуточно дежурил у дверей, готовый в любую минуту следовать за мной по пятам, что мне кажется весьма маловероятным. В таком случае речь может идти о ком-то, кто живет в этом доме, не так ли? Это предположение кажется мне более чем правдоподобным.
Но значит, приходится признать, что Гольфалина вместе с Кантаньерой замешаны в подпольной торговле наркотиками.
Что ж, и это не исключено. Однако, даже оставляя в стороне тот факт, что эти меломаны весьма мало похожи на торговцев наркотиками, не следует забывать, что именно Тереза сообщила мне, будто это хозяин меланхолической сирены направил когда-то к ним в дом небезызвестного Бакколи.
Но, может, она никак не замешана в этом деле и даже не подозревала о том, что творилось вокруг.
С другой стороны, Тереза была единственной, кто знал, что я собираюсь немедленно отправиться к Кантаньере.
Короче говоря, чем дальше в лес, тем больше дров, так что ли?
Да нет, я уверен, что уже совсем близок к истине. Такое впечатление, будто меня отделяет от нее какая-то легкая пелена. И я просто никак не могу догадаться, как сделать, чтобы она, наконец, спала.
И в чем же она заключается?
Если бы я знал, вздохнул Ромео.
Кстати, Торчинини чуть не забыл. Судебно-медицинская экспертиза установила, что Донна Софья была буквально накачана наркотиками.
Наш веронец так и подпрыгнул в постели, тут же застонав от боли. «Что же вы до сих пор молчали?» Морщаясь, накинулся он на бергамского коллегу. «Накачана наркотиками! А между тем, по ее виду, я бы никогда не сказал, чтобы она была из тех, кто злоупотребляет наркотиками».
«Может, она просто решила прибегнуть к этому средству, чтобы не струсить и иметь мужество покончить с собой?»
«Мой дорогой Даниэле Чеппо, да будет вам известно, что наркотики, наоборот, изглаживают из памяти все заботы и скорее возвращают желание жить. И можно ли предположить, чтобы в таком состоянии она все-таки решилась наложить на себя руки?»
«Доктор воздерживается от окончательного суждения, однако все-таки склонен думать, что это весьма маловероятно».
«Я тоже так думаю. Должно быть, кто-то, не берусь сказать, кто и каким образом, заставил Донну Софью наглотаться наркотиков, чтобы потом повесить ее и представить это как самоубийство».
«Но кто мог решиться на такое страшное дело?»
«Надо полагать, кто-нибудь из родственников».
«Но ведь это же чудовищно!»
«Вы не хуже меня знаете, дорогой друг, что чудовищное есть непременный элемент нашей профессии».
«Но все же не будем, Торчинини, давать волю нашему воображению. С чего бы, спрашивается, им ее убивать?»
«Здесь возможны две гипотезы. Либо Дон Марчелло совершенно открыто крутил любовь с Терезой, но и в этом случае маловероятно, чтобы он действовал в одиночку. Скорее всего, служанка была его сообщницей, ибо вместе с ним в первую очередь выигрывала в результате задуманной операции. Или же в случае, если мы отдадим предпочтение гипотезе, что семейство Гольфулина и есть то гнездо торговцев наркотиками, которое мы ищем, следует предположить, что в данном случае мы имеем дело с групповым преступлением, в котором замешаны все его члены, за исключением разве что этой сумасшедшей старухи и, может, еще ее мужа».
«Ну, а его-то почему?»
«Да потому, что бедняга произвел на меня впечатление человека, который привык скорее подчиняться, чем командовать».
«Все это звучит очень красиво, однако не дает никакого ответа на вопрос, который я вам задал. Если исключить убийство из ревности, то что же могло заставить это семейство совершить такое злодейское преступление?»
«Точного ответа у меня пока еще нет, так что вынужден довольствоваться собственными домыслами. Донна Софья была явно несчастлива. Она прекрасно знала о чувствах, которые испытывал ее муж к Терезе. Она очень скверно играла на скрипке. Настолько, что я никак не могу понять, как она могла решиться выступать с квинтетом. Остается предположить, что в них была какая-то уж очень непритязательная публика. Наконец, она явно ненавидела родителей мужа. Возможно, она подозревала, что они заодно с сыном. Или же, как она тогда крикнула при мне Донне Клаудии, грозила раскрыть какие-то ставшие ей известными семейные тайны. Так или иначе, дражайший коллега, ясно одно, эти наркотики, приняла ли она их по доброй воле или нет, их ведь надо было где-то достать, ведь так? А ведь у вас в Бергамо, что там ни говори, они на улице не валяются. Если, конечно, наркотики не хранятся где-то поблизости, в доме.
Должен признаться, все это звучит очень убедительно. Я восхищаюсь вами, Торчинини.
Не вижу никаких причин для восхищения, потому что, если разобраться, я вел себя на редкость по-дурацки. Похуже самого бездарного новичка. Может, слишком поддался чарам обворожительной Терезы? Или оказался чересчур чувствителен к внешней респектабельности семейства Гольфолина? Сам не знаю. Даже Кантаньере с его мрачноватой обходительностью и тому удалось обвести меня вокруг пальца.
Вы так говорите, будто уже заранее уверены в их виновности.
Конечно, уверен, Дон Даниэля, ведь это диктует самая простая логика. К несчастью, куда сложнее доказать их виновность. Однако, если снова обратиться к простой логике, то с этих позиций для меня так и остаются необъяснимыми два факта. Во-первых, почему Тереза выдала мне Кантаньеру, если он и вправду их сообщник? И во-вторых, почему они убили Бакколи, если он тоже был их сообщником? И если он действительно был их сообщником, то почему решил их предать?
В общем, насколько я понимаю, дорогой Торчинини, вам еще начать да кончить, так что ли?
Да, дело еще не в проворот. И все-таки я рассчитываю послезавтра все закончить.
От всей души желаю удачи. А теперь скажите, чем я могу вам помочь?
Ничем.
Ничем?
Посудите сами, Дон Даниэле. Для меня единственный шанс разоблачить преступников – это делать вид, будто ничего не случилось, и продолжать старую игру. Надо оставить их в покое, пусть себе думают, будто вне подозрений. И вот тут-то я и выложу свои козыри.
Макке, а если они опять попытаются вас убрать?
Риск – благородное дело. Ничего не поделаешь. Такая уж у нас профессия. Но вы не волнуйтесь, я буду очень осторожен. Но при всем желании продемонстрировать стоическую отрешенность, Ромео не смог утаить предательской дрожи в голосе. Не успев попрощаться с коллегой, Торчинини тут же заснул мертвецким сном и преспокойно проспал много часов кряду. Когда он, наконец, проснулся, голова все еще слегка побаливала, но вполне терпимо даже для такого неженки, каким был наш Ромео. И в тиши этой крошечной палаты, опрятной и светлой, Веронец принялся размышлять над не дающей покоя загадкой. Как он уже сказал инспектору Чеппо, у него теперь не было сомнений в виновности Кантоньеры и кого-то из семейства Гольфолины, в число которых он, сделав над собой усилие, включил и Терезу. Эта мысль вызывала у него глубокую тоску. Романтик по натуре, он искренне хотел видеть всех преступников, не иначе, как с бандитскими рожами, и был огорчен, что у столь очаровательной женщины предмета его тайного обожания оказалась такая черная душа. Предательство, скрывавшееся за симпатичным на вид лицом, всегда казалось ему верхом вероломства. Бессознательно он уже придумывал Терезе какие-то оправдания. Может, она просто исполняла чужую волю ради любви или из страха? Но кто же тогда у них за главаря? Дон Ладзаро или, может, Дон Марчелло? Да нет, что-то не похожее, чтобы мужчины верховодили в семействе Гольфолины. Стало быть, остается Донна Клаудия? Или, может, все возглавляла эта парочка Марчелло с Терезой? А какое же тогда место во всех этих темных делишках отводилось Кантаньере? Если бы только Торчини не удалось наконец вспомнить, что же его тогда поразило в том моряке, с которым он столкнулся в дверях заведения Луиджи. Около 4 пополудни веронского коллегу навестил комиссар Манфредо Сабация. Не в силах сдержать эмоции, даже прослезившись, бергамец порывисто обнял Торчинини. «Когда я узнал? Ах, Боже правый! Меня сразу охватили такие угрызения совести! Вы понимаете, ведь в сущности это я один во всем виноват! Можно сказать, насильно вырвал вас из вашей спокойной Вероны. Представляете себе, с какими глазами я сообщал бы о вашей кончине сеньоре Торчинини? Даже подумать страшно. Ну, мне, знаете ли, это представлять не обязательно. Я бы все равно этого не увидел. Не понял? Ах, да, конечно. Но она бы с полным правом назвала меня убийцей. В том числе и убийцей. Не понял. Просто в драматических ситуациях Джульетта обычно не очень стесняет себя в выражениях. И потом еще дети. Трудно представить, но мне пришлось бы им сказать, что по моей вине они остались сиротами. Торчинини не просто увидел эту сцену, он уже полностью переживал их горе. «Бедняжечки!» — каким-то сдавленным голосом простонал он. «Нет, никогда!» — схватил Сабация за руки Ромео. «Никогда я не смог бы!» Взволнованные до глубины души они смотрели друг на друга и, смешивая действительность с вымыслом, искренне оплакивали событие, которое явно не произошло, но теоретически вполне могло бы случиться. «Другим нас не понять», — говаривал обычно Торчинини, когда кто-то в его присутствии упоминал о том, как иностранцы реагируют на манеры и повадки итальянцев. И добавлял при этом: «Они думают, раз мы так много жестикулируем руками при разговоре, то мы уже не способны с толком пользоваться ими для других целей, благополучно забывая, что именно мы слывем самыми искусными в мире строителями. Они полагают, раз мы наделены таким удивительным воображением, значит, не способны приноровиться к действительности. А ведь им невдомек, что просто итальянец всегда одновременно живет в двух измерениях. В том, где вещи таковы, каковы они есть на самом деле, и другом, воображаемом, где вещи предстают такими, какими они могли бы быть, и что они достаточно наделены поэтическим чувством, чтобы благополучно смешивать два этих мира, ничуть не лишаясь способности добывать хлеб свой насущный». Вот так и Сабация с Торчинини, оба отличные полицейские, и когда нужно, обеими ногами прочно стоящие на земле, не смогли отказаться от удовольствия слегка себя попугать, дабы потом полней насладиться настоящим, где они, находясь в абсолютной безопасности, с удовольствием смаковали воображаемые несчастья. Прирожденные актеры, они, едва выпадала свободная минутка, любили поломать комедию, но комедию, где все актеры совершенно искренне. Вот этой-то искренности никогда и не смогут понять иностранцы. «Я счел своим долгом», — проговорил, наконец, Аббация, оправляясь от этого коллективного смятения чувств, «попросить своего коллегу Мальпагу сообщить вашей жене одновременно как о происшедшем с вами несчастном случае, так и о вашем выздоровлении».
«Маке, ничего лучшего вы не могли придумать?»
«Но почему?»
«Вы не знаете Джульетту», — покачал головой Ромео. «Да она же теперь всю Верону вверх дном перевернет».
«Ну, это уж вы преувеличиваете».
«Разве что самую малость. Ладно, раз уж я не умер, давайте-ка не будем даром терять времени. Вы не могли бы достать мне подробную информацию о квинтете Гольфулина?»
«О квинтете?»
«Да, мне хотелось бы выяснить кое-какие детали, которые страшно интригуют меня в этом маленьком музыкальном коллективе».
«Хорошо, в таком случае я попрошу как можно скорее навестить вас местного антрепренера Эттора Мелаццо. Мне кажется, во всем Бергамо он один со знанием дела мог бы дать вам точные сведения о Гольфулине. Он уже давно занимается организацией их концертов».
Сеньор Мелаццо появился в больнице к 19:00. После длительных переговоров его в конце концов согласились пропустить к раненому. Едва оказавшись в палате, он принялся извиняться за опоздание.
«Вы понимаете, сеньор Торчинини, я сегодня целый день провел в Брешии и, едва вернувшись к себе в контору, нашел записку, что мне звонил комиссар Саббация. Я тут же перезвонил, и он попросил меня немедленно вас навестить. У меня даже не было времени выяснить, в чем дело. Вот я к вашим услугам».
«Благодарю вас, сеньор. Насколько я понял, вы занимаетесь организацией концертов?»
«Совершенно верно».
«В таком случае вам должно быть известно семейство Гольфулина».
«Это те музыканты, что живут в старом городе?»
«Разумеется». «Мне хотелось бы узнать, что вы о них думаете?»
«В каком смысле, сеньор?»
«В профессиональном, разумеется».
«Ей-богу, даже не знаю, что и сказать. Вполне приличные музыканты, но не более того. Пару лет назад мне казалось, что они смогут добиться большего, но, увы, мои ожидания не оправдались. Они добросовестные, стараются, но нет той божьей искры, которая способна зажечь искушенную аудиторию. В общем, довольно заурядные исполнители. И больше ничего. Так что посылать их в крупные города и думать нечего. Так выступают на каких-нибудь провинциальных благотворительных вечерах. Дают концерты для неимущих студентов. В общем, они вполне способны удовлетворить вкусы не слишком взыскательных меломанов, у которых больше энтузиазма, чем музыкальных познаний. Лично я не могу себе позволить слишком много заниматься музыкантами подобного сорта. Вы понимаете, что я имею в виду, не так ли?»
«Прекрасно понимаю. Дело в том, сеньор Мелаццо, что я живу в доме Гольфулина».
«А вот как?»
«Мне как-то раз любезно разрешили присутствовать у них на репетиции. И вовсе не претендуя на роль специалиста, я должен вам признаться, был несколько разочарован».
«Разочарованы? Это в каком же, сеньор, смысле?»
«Понимаете, если Ладзаро, Марчелло и Клаудия Гольфулина произвели на меня впечатление вполне профессиональных музыкантов, а старик Умберто, на мой взгляд, вполне корректно вел свою партию, то Донна Софья...
Донна Софья?
Еще раз повторяю, сеньор, что я не очень искушен в музыке, но мне показалось, что Донна Софья играла более чем посредственно. Она ошибалась, фальшивила, сбивалась с такта. Одним словом, я никак не мог понять, как люди, заплатившие за билеты, могут терпеть такое, с позволения сказать, дилетантство.
Посетитель выглядел искренне удивленным. «Боюсь, сеньор Торчинини, я не совсем правильно вас понял. Вы ведь говорите о семействе Гольфулина, что живет в старом городе, не так ли?»
«Да, именно о нем».
«Макке, тогда почему же вы упоминали о Доне Ладзаро, Доне Марчелло, Доне Клаудии, Доне Умберто и Донне Софье?»
«А что вас удивляет?»
«Дело в том, сеньор, что квартет состоит не из пяти человек, а из четырех».
«Но это вовсе не квартет, а квинтет».
«Вы уж извините, сеньор, но у семейства Гольфулина всегда был квартет. Две скрипки, альт и виолончель».
«Но ведь Донна Софья...»
«По всей видимости, вы имеете в виду супругу Дона Марчелло. Такая довольно бесцветная молодая дама, да?»
«Да-да, совершенно верно».
«В таком случае могу вас заверить, что, насколько мне известно, она никогда не играла на публике».
На сей раз настал черед удивляться Ромео. Зачем Гольфулина понадобилось играть перед ним этот фарс? С какой целью заставили они тогда Софью выступать перед Ромео? По всей видимости, хотели убедить его, будто и она тоже играет в их маленьком семейном ансамбле. Но почему? И кто первым сказал ему, что это квинтет, а не квартет? Ясно, что все они сообщники. Но в чем? Сеньор Милаццо распрощался с веронцем, как следует и не поняв, что все это значило и зачем его с такой поспешностью попросили нанести этот странный визит. Единственная уверенность, которую он вынес из этой встречи, сводилась к тому, что сеньор Торчинини, по всей видимости, не очень-то разбирается в музыке, если не в состоянии отличить квартета от квинтета. Ромео же даже не очень заметил исчезновение посетителя, ломая голову над тем, с какого же момента они все начали водить его за нос. И ответ на этот вопрос не доставлял ему ни малейшей радости. Растянувшись на постели, полицейский уже, наверное, в сотый раз перебирал в памяти все элементы головоломки, которая никак не давалась ему в руки. Он знал, что ему уже известны все члены этой группы по торговле наркотиками, но никак не мог понять механизмы ее действия. Как ни крути, но что еще могло заставить Гольфулина изображать из себя квинтет, если не желание оправдать участие Донны Софьи во всех их концертных турне? Хотя, с другой стороны, она спокойно могла бы сопровождать их просто в качестве жены Марчелло. Значит, это не подходит. Надо искать что-то другое. Почему семейство Гольфулина могло понадобиться, чтобы Донна Софья повсюду ездила вместе с ними? Они ее явно не жаловали. Она отвечала им тем же. И притом угрожала, что расскажет всем. Интересно, о чем? И не думая отдыхать, хотя врач прописал ему полный покой, Ромео, весь дрожа, как в лихорадке, то закипая от злости, то цепенея от собственного бессилия, бился над загадкой, которая никак не поддавалась его мозговой атаке. Не в силах заснуть, он снова и снова перебирал в голове вопросы, без ответа на которые ему ни за что не обезвредить это странное семейство. Для чего им так нужна была Донна Софья, что они сочли необходимым полностью ввести ее в свой ансамбль?
не остановившись даже перед тем, чтобы изображать квинтет вместо квартета. Какие отношения связывали Гольфолина с Кантаньерой? Почему у Баколи вдруг сдали нервы, и он решил переметнуться в противоположный лагерь? Ведь тот факт, что в дом Гольфолина его послал хозяин кабачка, неопровержимо доказывает, что он тоже был из их компании. Как уж на сковородке Торчинини снова и снова переворачивался на своей больничной койке. В больнице царило полное безмолвие. Где-то вдали старинные часы пробили первый час нового дня. «Счастливые те, кто может заснуть!» — с горькой завистью подумал Ромео. Споря с самим собой, он все пытался обнаружить мотивы, по которым Гольфолина заставили тогда Софью принять участие в репетиции, даже рискуя, что постоялец мог заметить, сколь дилетантски беспомощно ее исполнение. Если хорошенько поразмыслить, то это не только странно, но и довольно небезопасно. Какое, в конце концов, дело Веронцу, играет Софья вместе с семейством или нет? Чтобы оправдать ее отъезд из Бергамо на гастроли? Но с какой стати это должно интересовать приезжего профессора археологии? И тут вдруг ему стало совершенно очевидно, что если Гольфолина и играли перед ним эту комедию, то единственно потому, что с самого начала знали, кто он есть на самом деле. И этот наспех поставленный спектакль разыгрывали они вовсе не перед самозваным неаполитанцем, а перед комиссаром полиции Торчинини, чье присутствие в доме не на шутку их встревожило. Пусть так. Но почему же в таком случае они согласились сдать ему комнату? Ведь проще простого было взять и отказать с самого начала. И тут опять же напрашивался один единственный ответ. Когда Торчинини пришел туда впервые, Гольфолина еще не подозревали, что он мог представлять для них хоть какую-нибудь опасность. Когда же они все это обнаружили и каким образом? И с горечью, все возраставшей по мере того, как он продвигался вперед в своих логических построениях, Ромео вынужден был признать, все просто-напросто смеялись за его спиной. И Гольфолина, и Кантоньера, и Тереза. Подумав об унизительной роли, которую отводили ему в этом спектакле, он затрясся от ярости. Уязвленное самолюбие до предела напрягло умственные способности комиссара, заставило собрать в кулак всю волю и энергию, бросить все силы на скорейшее разоблачение этих негодяев, виновных не только в преступлениях перед обществом, но и позволивших себе сделать мартышку из самого проницательного полицейского во всей Вероне. Такого оскорбления Торчинини снести не мог, и будто на втором дыхании со стервенением снова начал ломать голову над загадкой. Выходит, уже зная истинное лицо приезжего, Гольфолина пожелали убедить его, будто Софья тоже выступает в концертах. Ромео попытался восстановить в памяти все, что было связано с отъездом ансамбля. Донна Клаудия, наблюдающая за сборами путешественников, упаковкой инструментов. Интересно, а Донна Софья тоже брала с собой свой бесполезный альт? Если да, то на первый взгляд это, казалось бы, лишено всякого смысла. Но Ромео достаточно хорошо знал свое дело, чтобы не сомневаться в одном. Преступники никогда не совершают бессмысленных поступков. Значит, если молодая женщина повсюду сопровождала музыкальное семейство, то, скорее всего, с ней вместе разъезжал и ее альт. Но с какой целью? И тут на Веронца вдруг словно снизошло какое-то откровение. С бешено колотящимся сердцем он вскочил с подушки и присел в кровати. Кажется, теперь он наконец-то все понял. Кто мог заподозрить, что вместо музыкального инструмента Донна Софья перевозила в своем футляре совсем другое? Торчинини нажал на звонок для вызова медсестры. Появившаяся женщина неопределенного возраста, где-то между первой и второй молодостью, но, пожалуй, гораздо ближе к последней, обеспокоенно поинтересовалась. «Что-нибудь не так, сеньор? Может вызвать дежурного врача?» «Нет, попрошу вас от моего имени позвонить в одно место».
«В такой час? Маки, вы что, хотите, чтобы я всех перебудила?»
«Вы угадали, милочка, я именно хочу, чтобы вы разбудили комиссара Манфреда Сабацию».
«Но ведь он, наверное, спит».
«Конечно, иначе как бы вам удалось его разбудить?»
«И что я должна ему сказать?»
«Чтобы он немедленно явился сюда».
«И вы что же, думаете, что он послушается?»
«Даже не сомневаюсь». Менее чем через 20 минут, наскоро натянув поверх пижамы халат, комиссар Сабация уже входил в палату к Ромео.
Что случилось, Торчинини? Вид у него был явно не слишком довольный.
Похоже, я разгадал загадку, во всяком случае, в главном.
Не может быть! Сабация сразу как рукой сняла все раздражение, и он напрочь забыл, что, едва заснув, был среди ночи поднят с постели.
«Может!»
«И что дальше?»
«А дальше, мой дорогой комиссар, я хотел бы, чтобы завтра утром, как можно пораньше, вы прислали бы мне полицейские рапорты с перечнем городов, где за последние полгода были обнаружены наркотики, а вместе с ними подробные сведения о последних концертных гастролях семейства Гольфулина».
«Вы что, думаете?»
«Позволю себе утверждать, комиссар, что я уже не думаю, а совершенно уверен и жду от вас доказательств, которые дадут мне возможность подтвердить это документально». Проснулся Торчинини с улыбкой на устах. Вся палата была уже залита ярким солнечным светом. Уверенный, что победа уже не за горами, он полностью расслабился и сладко проспал весь остаток ночи. Из этого блаженного состояния его вывело появление очаровательной молоденькой медсестры. За ней по пятам следовал какой-то тип в штатском, что не мешало с первого взгляда распознать его профессиональную принадлежность. Это был посланник Манфреда Сабации. Не теряя времени на соблюдение правил хорошего тона, полицейский сразу протянул Ромео пакет.
«Это вам, сеньор, сами знаете от кого».
«Благодарю вас». И, не прибавив более ни слова, немедленно вышел вон. Из всех троих удивилась, пожалуй, только одна медсестра. «Странный тип», — не удержалась она от замечания. Наш веронец тут же рассмеялся. Ему явно нравилась эта девушка. Рыженькая, со славной смышленой мордашкой. Сразу позабыв про свои полицейские хлопоты, Джульеттин муж поддался зову природной галантности. «Дитя мое, вам уже кто-нибудь говорил, что вы просто очаровательны?»
«Да, и очень часто», — кокетливо ответила она.
Этого оказалось достаточно, чтобы воспламенить пылкое сердце Торчинини. Протянув правую руку, он проворно обнял медсестру за талию. «Судя по оттенку волос и цвету кожи, держу пари, что вы родом из Венеции, я угадал?»
«Вовсе нет, сеньор, я из Милана».
Ромео вдруг вскрикнул и сразу отпустил девушку.
«В чем дело, сеньор? Вы что, не любите миланцев?»
«Да нет, я их просто обожаю,
«Особенно, Миланок, вы даже представить себе не можете, как я люблю Миланок, особенно если они похожи на вас». Малышка замурлыкала от удовольствия и вышла, так соблазнительно покачивая бедрами, что в другое время одно это могло бы сразу довести Ромео почти до апоплексического удара. Но сейчас, что бы ни думала о том очаровательная медсестра, мысли полицейского были очень далеко. Наконец-то он вспомнил, что поразило его тогда в моряке, столкнувшемся с ним на пороге меланхолической сирены. У него в руке была коробка из кондитерской с надписью «Милан», точь-в-точь такая же, как и та, с которой он встретил когда-то в городе Терезу. Значит, вот как доставляют наркотики в Бергамо. Кто бы мог догадаться, что в элегантной коробочке из-под пирожных скрыто столько зелья, что им можно одурманить многие тысячи людей. Сразу же стало ясно, какую роль играл в этих операциях Кантоньера и кто мог попытаться убрать с дороги явно становящегося обременительно любопытным Торчинини. Скорее всего, в церкви Санта-Мария-Маджоре орудовал все тот же моряк, а накануне вечером кто-то из семейства Гольфолина. Так вот почему Тереза рассказала ему об участии Кантоньеры в истории с Баколи. Просто она уже знала, что собеседнику теперь недолго осталось жить на этом свете. Ну, а исполнителем, конечно же, стал ее дружок Марчелло. Ну и дрянь. Слегка волнуясь, но внутренне уверенный, что ожидания его непременно оправдаются, Веронец вскрыл присланный с Абацией пакет и почти с первого же взгляда убедился, что появление наркотиков в Павии, Пьяченце, Парме, Модене, Болонье, Ферраре, Мантуе и Кремоне в точности совпадало с выступлениями в этих городах семейного ансамбля Гольфолина. С перебинтованной головой Торчинини снова возвращался на Вьяле Делла Мура. Он попросил высадить его у ворот Сан-Джакомо и не спеша поднялся до дома, вызывая жалостливое любопытство прохожих. Но Ромео даже не обращал на это никакого внимания. Для него дело было уже почти закончено. Оставалось только выяснить, почему они убили Софью. И почему предпочли избавиться от Баколи? Романтическое воображение упорно подсказывало ему трогательную версию. Софья с Баколи полюбили друг друга и, решив начать новую жизнь, вступили в борьбу с бандой. Однако после расправы над парнем она испугалась, притихла, и не приди ей в голову тогда угрожать им в присутствии Веронца. Все бы, может, так и обошлось, а она была бы до сих пор жива. Полицейскому никак не терпелось поскорей с глазу на глаз поговорить с Терезой, которую теперь он ненавидел больше всех остальных, ибо прежде питал к ней чересчур нежные чувства. Уже открывая дверь, Торчинини вдруг остановился как вкопанный. Со второго этажа доносилось монотонное, заунывное бормотание, там читали летанию. Подонки! Молиться за ту, кого сами же и отправили на тот свет! В нем стала подниматься какая-то бешеная злоба. Появилось непреодолимое желание взбежать по лестнице, настежь распахнуть дверь в комнату покойной, и там у ее тела прямо сказать этим жестоким ханжам все, что он о них думает. «Боже мой, это ты, Серафино!» Только этой полоумной ему и не хватало. Крепко сцепив руки с выражением ужаса на бедном и иссохшем лице, Донна Клелия не могла оторвать глаз от того, кто был властителем ее грез.
«Они опять хотели тебя убить! Во всяком случае, очень похоже на то!»
Зарыдав, она упала ему на грудь.
«О, мой Серафино! Неужели они никогда не оставят нас в покое?»
«Оставят», — мягко отстранился он. «И очень скоро, это я вам обещаю.
И мы с тобой уедем в Мантую?»
«Конечно, а как же иначе?» Отвечая, Торчинини вдруг подумал, что станет с бедной Клелией, когда все остальное семейство угодит, наконец, в тюрьму. Но у полицейских обычно нет времени пофилософствовать над моральными последствиями преступных деяний. Они должны только найти преступников и передать их в руки правосудия. Одарив его доверчивой улыбкой, слегка смутившей сердце Веронца, Донна Клелия поднялась в комнату, где в окружении убийц лежала навеки заснувшая Софья.
Вместо того, чтобы пройти прямо к себе в комнату, Ромео на цыпочках прокрался в зал, где когда-то присутствовал на репетиции. Вдоль стены, трогательно выстроившись в ряд, стояли футляры с инструментами. Ромео подошел и стал их по очереди открывать. Как он и ожидал, один, по всей видимости, Софин, оказался пустым. Он опустился на колени и осторожно прощупал внутреннюю часть футляра. Пальцы почувствовали невидимый глазом выступ. С минуту поколебавшись, комиссар взял футляр и понес к себе в комнату. Там с помощью перочинного ножа ему удалось привести в действие нечто вроде застежки молнии, которая скрывала потайное отделение по контуру, огибающее всю боковую часть футляра. Торчинини сунул палец в отверстие, потом поднес его ко рту. Язык почувствовал горький вкус кокаина. Ромео облегченно вздохнул. Наконец-то он у цели. Теперь уже в который раз, одержав победу, он может спокойно вернуться к себе в Верону.
«Значит, вы обо всем догадались?»
Ромео резко обернулся и оказался лицом к лицу с Терезой. Убедившись, что в руках у девушки нет оружия, он снова обрел самообладание.
«Как видите, даже о том, что это благодаря вам, я в ту ночь чуть не лишился жизни».
«Неправда, это не я. Возможно, удар нанесли не вы, но ведь это вы предупредили того, кто хотел со мной расправиться. Марчелло, да?»
«Да, Марчелло. Почему же вы это сделали?» В ответ она только пожала плечами.
«Вы что, у них за главаря?»
«Я?» — горько усмехнулась она. «Придет же такое в голову. Скорее уж, узница. Я ведь только выполняла, что прикажут.
Почему же вы это делали?»
«Я бежала из тюрьмы. Получила 5 лет за воровство. Они в любой момент могли отправить меня обратно. Им достаточно было просто позвонить в полицию».
«А как же ваша связь с Марчелло?»
«Это все неправда. Я наврала, чтобы хоть как-то объяснить так называемое самоубийство Донны Софьи.
Но ведь помнится, она и сама говорила, что ей это просто казалось».
«Вы тоже принимали участие в этом гнусном убийстве?»
«Нет. Чьих это рук дело?
Вы ведь уже, наверное, сами догадались. Марчелло с отцом».
«Почему?»
«Она стала опасна с тех пор, как погиб Бакколи».
«Они что, любили друг друга?»
«Похоже, да».
Несмотря на трагическую суть этого разговора, Торчинини с облегчением вздохнул, убедившись, что и на этот раз он тоже оказался прав.
«Может, расскажете мне все поподробней?» «Бакколи к нам направил Кантаньера. Ему надо было на некоторое время скрыться. Наркотики доставлялись к Кантаньере, ведь так?»
«Да».
«В коробках из-под пирожных?»
«Да, в коробках.
Бакколи все время боялся, и Софья тоже. Похоже, это-то их и сблизило. Софья попросила, чтобы Марчелло разрешил ей уехать. Он отказал. Вообще-то ему было на нее совершенно наплевать, но он опасался, что она станет трепать языком. Вот тут-то Бакколи и взбрело в голову связаться с полицией. Хотел таким манером выкупить свободу для себя и Софьи. Увидел как-то у Кантаньеры одного полицейского, потом пошел за ним следом, заговорил. Только об этом скоро стало всем известно, и они решили убрать парня.
Кто это сделал?
Кантаньера.
И он же приходил за вещами?
Да нет, никто за ними не приходил, а его пожитки мы просто взяли и сожгли.
А наркотики развозили в футляре от Софьиного альта?
Да.
А вы не знаете, кто убил полицейского, с которым связался Бакколи?
Тоже Кантаньера.
Последовало молчание. Потом Торчинини вполголоса справился. «Надеюсь, вы понимаете, что после всего, что вы мне сейчас рассказали, вам придется снова вернуться в тюрьму.
А мне теперь все равно. Я хотела вырваться на свободу, а здесь оказалось еще хуже. Там, в тюрьме, по крайней мере, никого не убивают».
«Послушайте, Тереза», — снова помолчав, проговорил Торчинини. «Если бы вы согласились повторить все это сначала в полиции, а потом в суде, вы бы очень помогли следствию, и, думаю, судьи могли бы принять это во внимание. Впрочем, я бы лично за этим проследил, обещаю».
«Спасибо».
Когда она уже подошла к двери, Ромео вдруг поинтересовался. «Скажите, а с каких пор вы догадались, кто я такой?»
«Да с первого же вечера. Сначала нас о своих подозрениях по телефону предупредил Кантаньера. Ну, а потом эта фотография, что нашли у вас в чемодане».
«Проклятая Джульетта! Из-за своей дурацкой ревности ты чуть-чуть не угробила собственного мужа». Из первого попавшегося кафе, где его никто не знал в лицо, Торчинини позвонил Сабаци, передал ему свои инструкции и, потягивая аперитив, спокойно подождал, пока ничем не приметный микроавтобус «Фольксваген» не доставил на Старую площадь кучку вооруженных фотоаппаратами туристов мужского пола, после чего направился к меланхолической сирене. Если Кантаньеру и удивило появление Торчинини, то, во всяком случае, виду он не подал.
«Кого я вижу, сеньор профессор? Что это с вами опять стряслось?»
«На сей раз меня действительно чуть не убили. Да, видно, голова у меня оказалась чересчур крепкая, так что мне еще жить да жить. Налейте-ка мне стаканчик вина».
Наливая вино, хозяин заведения поинтересовался.
«Макки, непонятно, сеньор профессор, и что это они к вам привязались?»
«Не знаю. Может, боятся, как бы я ни докопался, кто тут занимается торговлей наркотиками».
Рука Луиджи заметно задрожала. По стойке разлилась лужица вина.
«Никак не могу понять, с чего это неаполитанский профессор вдруг так заинтересовался наркотиками?»
«Полно, Кантаньера!» — улыбнулся Ромео. «Не пора ли нам прекратить эту комедию?»
«О чем это вы?»
«Просто я хочу, чтобы вы называли меня моим настоящим именем — Ромео Торчинини, комиссар Веронской уголовной полиции».
«И что же, интересно, вы здесь вынюхиваете?» — проворчал тот.
«Ничего, мой добрейший Кантаньера, ровным счетом ничего, по той простой причине, что я все уже вынюхал».
«И что же это вы такое здесь вынюхали?»
«А то, что вам сюда в коробках из-под пирожных доставляли наркотики, а вы потом через Терезу передавали их семейству Гольфолина. Ну, а те в футляре от Софьиного альта развозили их по местам. Мне даже известно, что это вы убили инспектора Лудовика Велано и этого бедного парня Эрнеста Бакколи. Вот так-то? А ваш милый племянничек, тот, что был одет под моряка, сделал попытку избавиться от меня в церкви Санта-Мария-Маджоре. И, пожалуйста, не притворяйтесь, будто вам и в голову не приходило, что я в курсе ваших махинаций. Подонок! Вместо ответа процедил сквозь зубы Луиджи. «Да я тебя!» В этот момент в заведение ввалились туристы из микроавтобуса и сразу же заявили, что просто умирают от жажды, так что Кантоньере пришлось снова пройти за стойку. «Ну что, ищейка вонючая, что ты теперь собираешься делать?»
«Макки, арестовать вас, да и дело с концом!» «А что мне еще прикажете делать?»
«Посмотрим, мразь легавая, как это тебе удастся?»
«Очень просто, сами увидите». Торчинини повернулся к посетителям. «Если вы готовы, ребята, то можно приступать». Лжетуристы тут же повскакивали со стульев и дружно кинулись к стойке.
«На твоем месте, дружочек, вытаскивая пистолет, посоветовал Кантоньере один из них. Я бы культурно сдался, если, конечно, тебе не хочется переночевать сегодня в морге».
Сабация с Чеппо поджидали Торчинини в начале вьяли Делла Мура.
«Ну что, дело близится к завершению?»
«В том, что касается Луиджи Кантоньере, да».
«Может, пора брать остальных?»
«А они не могли удрать?»
«Исключено», — заверил Чеппо. «У всех дверей дежурят мои люди».
«Значит, выходит, на сей раз она меня не выдала», — с улыбкой произнес Ромео. «Все-таки приятно думать, что она не лгала».
«Это вы о ком?»
«О Терезе. Ладно, я пошел. Либо я вас позову, либо после того, как я изложу им кое-какие соображения, они сами попытаются выскочить наружу. В любом случае, через полчаса все будет закончено». В эту минуту к ним подбежал полицейский.
«Сеньор комиссар», — обратился он к Чеппо, — «мы только что арестовали папашу с сыночком, этих Дона Ладзаро и Дона Марчелло. Пытались смыться через переулок, который ведет на Виа-Арена».
«Что вы на это скажете?» — подмигнул Сабация в сторону Торчинини. «Выходит, она снова меня обманула», — с досадой в голосе проговорил Веронец. «Что ж, тем хуже для нее. Я дал ей шанс, а теперь она заслужила, чтобы я лично надел на нее наручники». Он стремительно зашагал прочь, и коллеги даже не попытались последовать за ним. Они понимали, что он один раскрыл это дело и хотел сам поставить в нем последнюю точку. Добравшись до дому, Торчинини почти столкнулся в дверях с выходившей оттуда Донной Клаудией. «Никак собрались куда-то?» — улыбнулся Ромео. «Судя по всему, сеньор профессор, ничуть не потеряв прежнего самообладания, возразила сеньора Гольфалина. Вы просто не оставили нам другого выхода».
«Увы, сеньора, и это тоже не выход, вы уж извините».
С этими словами Ромео проворно схватил Донну Клаудию за запястье. Та даже не сопротивлялась. «Что ж, сеньор комиссар, до конца сохраняя достоинство, проговорила она, примите мои поздравления».
«Благодарю вас. И все-таки позволю себе заметить, что вам просто очень повезло.
Ведь должно же хоть кому-то повезти. Не всех же преследует такой злой рок, как Донну Софью». «Я не хотела ее смерти», слегка поколебавшись, спокойно ответила она. И, не дожидаясь приказания Ромео, твердым шагом направилась к уже спешившим ей навстречу Сабации и Чеппо. Оказавшись в коридоре, Торчинини внимательно прислушался. Тяжелая тишина царила над этим жилищем,
где уже не осталось никого, кроме смертельно испуганной Терезы, полоумной старухи, окончательно утратившей связь с реальным миром и, наверное, сейчас безутешно горюющей, снова потеряв того, кого так долго ждала и, по-видимому, будет ждать до конца жизни. До тихого Умберто, слишком старого, чтобы попытаться избежать наказания, которое и так не обещало слишком затянуться, не считая покойной Донны Софьи, отныне уже глубоко безразличной ко всем земным проблемам. Весь во власти какой-то странной меланхолии, и даже не пытаясь докопаться до ее причин, Торчинини вдруг почувствовал непреодолимое желание в последний раз увидеть комнату, где ему довелось пережить самое необыкновенное приключение за всю свою многолетнюю карьеру. Однако, едва войдя в комнату, он застыл на пороге, широко разинув рот, не в силах испустить рвавшийся изнутри крик ужаса. «Тереза!» — почти неслышно прошептал он, не сводя с нее взгляда, будто боясь разбудить спящую, он медленно приблизился к кровати. Однако Терезе уже не суждено было проснуться. Она лежала с перерезанным горлом, не в состоянии смириться с этим страшным зрелищем. Ромео видел перед глазами прелестную юную девушку, которая, смеясь, шагала рядом с ним под солнцем Бергамо. Значит, она все-таки не солгала. Он улыбнулся и, не сводя с нее затуманенных слезами глаз, пробормотал: «Но почему? Почему, Тереза?»
«Потому что слишком много болтала, комиссар».
Прежде чем обернуться, Ромео попытался восстановить в памяти, где он мог слышать этот резкий, исполненный ненависти голос. Так и не догадавшись, он тяжело повернулся в ту сторону, откуда доносились звуки, и удивленно вытаращил глаза. Там, с нацеленным на него пистолетом в руке, стояла Донна Клелия. Это была все та же хрупкая старушка, высохшая и мертвенно-бледная. Однако сейчас от этого немощного тела исходила какая-то неумолимая, грозная сила.
«Признайтесь, комиссар, удивлены?»
«Макке, согласитесь, есть отчего».
«А еще бы!» — каким-то надтреснутым голосом усмехнулась она. «Кому придет в голову подозревать полоумную старуху, не так ли? Идеальный персонаж, лучше не придумаешь. Это я тут всем заправляла. И дела у нас шли как нельзя лучше, пока этот недоумок Баколи не имел глупости влюбиться в нашу идиотку Софью. Я надеялась, что стоит нам убрать тех двоих, Баколи и того полицейского. Они ведь сами нарывались на неприятности, и все опять пойдет по-прежнему, по-моему. Но тут, к несчастью, появились вы. Я сразу поняла, что вы куда опаснее всех остальных. Хотя и вы тоже, комиссар, допускали серьезные оплошности. Чего стоит одна эта фотография, которую я нашла тогда у вас в чемодане? И потом все эти ваши запутанные истории, которые никак не вязались друг с другом. Это была ошибка, недопустимая ошибка. Это ведь из-за вас мне пришлось убрать Софью. Она могла проговориться. Из-за вас мне пришлось убить и Терезу. Она уже проговорилась. Теперь она уже никогда не сможет выступить в качестве свидетеля. Не сомневаюсь, вы наверняка рассказывали своим коллегам об этой забавной полоумной старушенции.
Так что, когда я убью вас, кому придет в голову заподозрить именно меня?»
«Вы правы, Донна Клелия. Никому, ни один человек не сможет вас заподозрить. И даже если у него будут неоспоримые доказательства вашей вины, все равно это мало что изменит».
«Мало что изменит? Это почему же?»
«Да потому, Донна Клелия, что вы ведь и вправду полоумная».
«Я полоумная? Что это за чушь вы несете?»
«Истинную правду, Донна Клелия, вы неизлечимо больны и кончите свои дни в сумасшедшем доме».
Торчинини точно просчитал, что уже не успеет ни броситься на Донну Клелию, ни позвать на помощь. Так что ничто уже не в силах было помешать выжившей из ума старухе выстрелить в полицейского. Поэтому он сжал безжизненную руку Терезы и ждал роковой развязки.
«Прощайте, комиссар!» — прицеливаясь, проговорила старуха.
Ромео зажмурил глаза и изо всех сил старался в этот последний час думать о своей Джульетте. Оглушительный выстрел сотряс всю комнату. Торчинини с удивлением обнаружил, что даже не почувствовал никакой боли. Может, расстояние было слишком велико, и она промахнулась? Он открыл глаза. Донна Клелия лежала, растянувшись на полу. Над ней с револьвером в руках стоял, не сводя с нее глаз, Дон Умберто. «Не мог же я допустить, чтобы она и вас тоже убила, ведь правда?» — проговорил муж, переводя взгляд на полицейского.
«Конечно, нет!» — от чистого сердца одобрил Ромео. «Благодарю вас! Вы спасли мне жизнь!»
«Мне так хотелось спасти и остальных!» — с грустью покачал головой Дон Умберто. «Только я очень боялся. Мы все ее очень боялись. Она нас всех будто парализовала».
Глава 8. Прибывший в тот день на пьяцца Браверонец божился, что до конца своих дней не забудет этого зрелища. Автобус из Милана даже не успел еще как следует заглушить двигатель, как к нему, расталкивая локтями имевших несчастье оказаться у нее на пути прохожих, устремилась тучная дама, напрочь заблокировав дверь, которую тщетно пытался открыть удивленный водитель.
«Эй, мамаша!» — вконец выйдя из себя, поинтересовался он. «Вы дадите мне открыть дверь или нет?»
«А вы привезли мне тело моего мужа?»
«Чего-чего?»
Бедному шоферу впервые за многолетнюю практику довелось услышать подобный вопрос, и он, естественно, слегка оторопел. Но в этот момент в окне внезапно появилась все еще забинтованная голова Ромео. И Джульетта, не веря своим глазам, воскликнула:
«Ромео!
Джульетта!
Ромео, поклянись мне, что ты живой! Макке, ты что, сама не видишь?» «Вижу, но не верю».
И, стремясь побыстрее доказать, что он действительно жив, комиссар открыл, наконец, дверь автобуса, проворно спрыгнул вниз и бросился в объятия супруги. Они принялись обниматься прямо под насмешливыми взглядами любопытных, которых наши голубки просто-напросто не замечали. Потом, нежно взявшись за руки, стали удаляться прочь.
«Эй, сеньор!» — крикнул им вдогонку шофер. «А что прикажете делать с вашим чемоданом?»
Оказавшись у себя в квартирке на Виа Пьетро и пользуясь отсутствием ребятишек, Ромео и Джульетта осыпали друг друга поцелуями, вне себя от счастья, что они снова вместе в привычном семейном гнезде. Внезапно сеньора Торчинини отстранилась от мужа и, обхватив руками его забинтованную голову, тревожно справилась. «Тебя тяжело ранили?» «Да нет, пустяки, через пару дней следов не останется. Надо непременно пойти и поставить свечку святому Николаю». «Да, за тебя, за меня и за всех наших детишек». Эта неожиданная щедрость вызвала в сердцах влюбленных новую волну нежности. Когда она, наконец, иссякла, и супруги разжали объятия, Джульетта воскликнула.
«О, Ромео, ну как ты мог со мной так поступить? Макке, что с тобой, красавица моя? О чем это ты? Неужели тебе было так плохо со мной, что ты вдруг захотел умереть?» «Захотел умереть? Да на меня просто напали сзади, и все.
Поклянись, что ты не хотел покончить с собой.
Взбредет же такое в голову. Учти, я этого так не оставлю. Каким же надо быть последним негодяем, чтобы вот так взять и оставить меня одну с малыми детьми на руках?»
Ромео принялся уверять жену, что так счастлив с ней детьми, что и думать-то не хочет о смерти, пусть даже ему суждено прямиком попасть в рай. Ведь вряд ли ему там будет лучше, чем здесь, на земле, в кругу семьи, подле своей Джульетты. Однако сеньора Торчинини, еще до конца не утолив жажду сильных переживаний, предпочла продолжить игру. «И у тебя еще поворачивается язык, чудовище. А как насчет этой Терезы, о которой ты мне в письмах все уши прожужжала? Сознайся, что она тебя приворожила. Ну, разве что самую малость». Не желая упустить такой прекрасный повод, Джульетта тут же разразилась градом проклятий, упреков, жалоб и стонов. Окончательно выбившись из сил и истощив весь запас, она рухнула в кресло со словами: «Завтра же пойду к этой разлучнице и поговорю с ней на чистоту. Замолчи!» Она уставилась на него, удивленная непривычным тоном, и он поспешил добавить: «Замолчи, несчастная, не то Господь может поймать тебя на слове».
«Ну, а мне-то что? Пусть ловит.
А то, что Тереза уже на том свете!»
«На том свете? Она что, умерла?»
«Да, ее зарезали». Джульетта вскрикнула от ужаса, но, не желая признавать поражение, ворчливо добавила:
«Ну и женщин же ты себе выбираешь».
Оба вдруг замолкли, будто почувствовав, что эти кощунственные разговоры о смерти несут в себе какую-то угрозу их семейному счастью. Первой прервала молчание Джульетта.
«Ромео!» — едва слышно позвала она.
«Что, Джульетта?»
«А это Тереза. Она была красивая?»
«Да, красивая.
Красивей, чем я».
Он поднял глаза к расплывшемуся, слегка опухшему от слез и изрядно пострадавшему от времени лицу жены, и нежно ответил:
«Нет, я еще никогда не встречал женщины прекраснее тебя».
И самое интересное, что он действительно в это верил.